Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Здравствуйте, портал «Законе» представляю я, главный редактор Рубен Маркарьян.
Напомню, что в этот день недели мы в прямом эфире, как всегда, в течение часа говорим на тему, которая уже несколько дней довольно активно обсуждается на портале. И сейчас я надеюсь, что Рубен Валерьевич скажет нам, о чем, собственно говоря, мы сегодня будем разговаривать.
Вот тема такая для многих животрепещущая. Ну, все мы живем в человейниках, в Подмосковье живут в частных человейниках таких, в частных домах, а рядом выстраиваются человейники. Ну, то есть там,
а что где... ты перешли на Новый Яс?
Такой вот, такая тема. Можно, конечно, назвать ее хостелы, но, может быть, не все поймут, что это такое. Я бы просто обозвал это резиновыми квартирами либо резиновыми домами. Потому что хостел – это понятие, в общем-то, не так давно прокралось все-таки в законодательство и стало одним из видов гостиницы. Ну, с определенными, да, так сказать, там, изъянами. Да? Ну, не изъянами, как бы особенностями, потому что там туалет на этаже, или там не больше 12 человек в комнате, но все-таки можно, чтобы там аж 12 было соседей, и все они там ну, какие-то однополые, ну, как бы разные люди, совершенно непонятные. Вот в российских городах и поселках эти нелегальные... Есть легальные хостелы, да, ну, как их... Вот вчера я буквально был на межведомственном совещании, которое созвало Главное управление региональной безопасности Московской области по просьбе жителей, кстати говоря, которые жалуются, что рядом с ними поселились... Даже не мигранты, просто люди.
Ну, как ну бы там люди хорошо, там. Люди это всегда хорошо.
Нет, я к тому, что вот иногда: ой, мигранты. Ну, есть же внутренняя еще миграция, да. То есть это не обязательно люди, приехавшие там из каких-то республик. Это ну, тоже трудовые мигранты, которые и в том числе могут приехать и из России. Да. Из России в Россию, из одного в региона в другой. И, в общем, даже не регистрируясь, там 3 месяца что-то работают, ну, таким вахтовым методом. Или те мигранты, которые приезжают совершенно официально, там они регистрируются, просто регистрируются они где-нибудь в Мытищах, а работают где-нибудь в Одинцово, понимаете?
Да, да.
Потому что фирма, которая их вроде привезла в Мытищах, а объект в Одинцово, и не наездишься все время, поэтому их куда-то там расселяют. Или они сами находят себе пристанище, и вот живете вы себе такой аккуратненький в доме. Рядом с вами появился замечательный сосед. Ну, кто-то взял и построил. Ну, хорошо, если на нем написано там «хостел». Потому что тогда это подпадает под законодательство, тогда приходят какие-то проверяющие, смотрят, где у них там стоит...
А что, нелегально есть хостел?
Да, вот в том-то и дело. Как раз совещание, на котором я вчера участвовал, было посвящено в большей степени вот этим самым нелегальным, черным, как их называют, хостелам, когда... Просто, ну, граждане либо сдают свой дом, который является собственностью, ну, как жилое помещение, как жилой дом, там, и земельный участок под ИЖС выделены, все вроде нормально. Но в этом доме вдруг оказывается, ну, там, 80 человек, ну, вместо так нормальной семьи. Вот вы живете себе, там, напротив вас всегда жила семья, там, с собачкой гуляли, там, дети переругивались или обменивались приветствиями. А тут раз, и там 80 человек, и они усталые приезжают с работы. Или как вот мне тут рассказали ребята, которые работают в такси, вот я сейчас тоже на такси приехал, да, и они, ну, гости, так сказать, из соседних каких-то республик с Россией, и они вот таким вот методом работают вахтовым, у них там машина на троих, там на двоих, и вот ночную смену, допустим, кто-то работает, а кто-то приезжает, машина становится и отдыхает. И фотографию я видел, знаете, такое ощущение, что это какой-то съезд или слет таксистов, потому что они подъезжают к одному дому в поселке, там живут люди. Отдыхают, да. И тут у них, значит, этих желтых и белых автомобилей с шашечками до горизонта просто, потому что они приехали, стали, ну, а где-то им стоять-то надо. Вот. И они там просто ночуют. Ну, и как, насколько это законно, что они там находятся, насколько там соблюдаются меры пожарной безопасности или меры безопасности, а народ иногда, знаете, бывает немножко усталый после работы, они так могут что-нибудь выпить, и куда-нибудь пойти, и все это начинается там отражаться на здоровье соседей. Вот. У нас в 2019 году соседи после принятия закона о запрете размещения хостелов в жилых домах, 59-й закон, этот, о внесении изменений в статью 17 ЖК, вроде с облегчением вздохнули, но рано радовались, потому что механизм вот этой краткосрочной сдачи в аренду квартир там не затронут никак. Ну, то есть, как обычно, знаете, у нас государство принимает законы и говорит... Ну, вот должно быть вот так вот, вот вы легализуетесь, вы там становитесь индивидуальным предпринимателем, вид бизнеса вот, вот такой, и как только вы становитесь индивидуальным предпринимателем или у вас юридическое лицо, и вы занимаетесь таким видом бизнеса, ну, кто вас только не проверяет. Mm. И вот и так, и Роспотребнадзор, и участковые приходят, потому что есть определенный регламент, по которому... такие хостелы или такие общежития, такого понятия, кстати, нет там в праве, как общежитие, ну, как вот место массового проживания людей. Вот. Все зарегламентировано, и все хорошо. Но когда черный, то есть, ну, вот 671 статья Гражданского кодекса или там 30-я жилищного, вполне законно люди сдают в аренду. То есть они говорят, а я, у меня это не бизнес, и вот у меня есть дом, вот я сдал в аренду там семье каких-то работников. Ну, сколько там у них родственников? Ну, много. Ну, 30, ну, 40 человек, да? И, соответственно...
Но он
вот
не имеет права по закону.
Так делать. В том-то и дело, в том-то понимаете? То есть, говорит, а я, это не мой бизнес, да? Я не занимаюсь тем, что я не хочу, уважаемое государство, с вами связываться вообще ни при каких обстоятельствах, не хочу регистрировать себя как индивидуальный предприниматель. Ну, налоги буду платить, но только со сдачи имущества в аренду. Да? Я не занимаюсь бизнесом сдачи хостела или там комнат посуточно. Это аренда. Mm-hmm. И вот получается так, что вроде как проверяющие все раз ручки-то и опустили. Вот вчера мы как раз на совещании этот вопрос задавали. Ну, и все государевые чиновники говорят, ну, у нас на проверке вот таких вот легальных хостелов, общежитий так называемых, да, нормальных каких-то работодателей, которые своих работников просто там содержат и предоставляют им жилье, у нас, говорит, ну, возможности для проверок выше крыши. Но мы, как обычно, проверяем тех, кто... И, в общем-то, и проверять-то не особо надо, они готовы к этому, да? А вот, говорит, зайти в частный дом, который переоборудован под общежитие, мы не можем, потому что, ну, это же,
это
не,
понятно,
это же
да,
не хостел,
да.
Же не общежитие. Конечно, говорит, мы идем, нам соседи пожаловались, говорят, вот, вот оно, вот так, да, здесь живут там 150 человек. Ну, сегодня 150, завтра 80. Мы говорим, ну, это же частная территория, как туда зайдешь без судебного решения? И вот они ходят такие. Эффективный способ нашли кое-где, да, там, сносить. Но сносить можно то, что незаконно построено. То есть, если это самовольная постройка, там, ну, знаете, бывает там, на участке 6 соток, вдруг кто-то трехэтажный дом возвел, и там совершенно очевидно. Там заходит проверяющий, говорит, а что это у вас? 8 комнат на этаже, там, по одному туалету, умывальники. Совершенно очевидно, что это не индивидуальное жилищное строительство, а это, как бы, надо просто тогда целевое назначение земли менять, иначе это будет самовольная постройка. Если вы построили общежитие. Ну, и то начинается судебная тяжба, знаете, как люди говорят, ну, какой? Ну, просто вот у меня там дети по Волжье приехали, мои родственники, их много, ну, вот я такой вот построил дом себе.
Ну, вообще проблемы, конечно, были.
Ну, так, и вот, особенно вот если тот, кто с такой проблемой столкнулся, может нам в эфир и позвонить.
Скажет, а какой вопрос, кстати, говоря?
Ну, к вопросу мы подойдем, но если у вас есть такие соседи, вы уж скажите, как вы с ними боретесь, ну, в смысле с безобразиями, которые они творят. То есть мы все приветствуем приезд трудовых мигрантов, потому что трудовые мигранты штука полезная. Ну, то есть государству это надо. Ну, кто-то должен работать. Но если местные работать не хотят, то приезжают.
А кто вам сказал, что местные работать не хотят?
Ну, это...
Это как-то все говорят, что местные работать не хотят, поэтому...
Ну, на определенных, а может, на определенных видах работ не хотят. Ну, Роман, ну, это статистика суровая.
Да?
Да.
Так, 728-7703, 728-7703, код 8495. Пожалуйста, ждем ваши звонки. Нам интересно знать ваше мнение. Сейчас ненадолго уходим.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А у меня Роман Валерьевич там в доме, в подъезде моет молодая девочка из Средней Азии. Смотрю, каждый день работает. Каждый божий день работает. Как пчелка. Я говорю, слушайте. Говорю, ну что, каждый день работает? Я говорю, да, нужны деньги. Вот мы брату собираем деньги. Ему надо на брак собрать Колым. Говорит, три сестры работают. Говорю, а где брак-то? А он у себя дома в бильярд играет.
Ну, может, он профессионально играет в бильярд.
А я тоже работаю. Я об этом не
подумал. Это для женщины, может быть, он играет. А на самом деле он зарабатывает. Может, он там тренер по бильярду.
Да, еще у меня была другая история, довольно симпатичная. Я ехал на такси, и таксист, молодой парень из Киргизии, из города Уш, мне говорит, слушайте, я вижу, вам скучно, давайте я вас буду обучать считать по-киргизски. Я говорю, не надо, спасибо. Ну, вам
прям
же скучно.
В такси, что ли?
Да.
Я говорю, ну, а что, куда ехали-то? В Мурманск?
Нет. Просто я говорю, не надо меня обучать. Такой веселый, хороший паренек был. Еще раз напомню вопрос для наших слушателей.
Ну, столкнулись ли вы с такой проблемой, как резиновый дом рядом с вами, где живут незаконно куча народу? А может быть, резиновая квартира? Знаете, ведь в Москве тоже такая же проблема существует, когда квартиру сдают одному вроде квартиранту, а там помещаются там человек 40. И насколько вам приятно, и как вы с этим боретесь? Ну, поделитесь опытом.
Слушайте, Руслан Валерьевич, у моего знакомого была жуткая история. Одному мужчине досталась квартира по наследству на этаже прямо рядом с квартирой моего знакомого. Так он ее по часам сдавал. Посуточно.
Ну, посуточно.
И как? Люди приходили с женщинами, с коньяком, шампанским. Там были крики. Там это чуть ли не мордовый. Понимаете, так сдаваться? Жуть вообще просто. Каждый день там появляются новые люди.
Ну, вот
что вы так задумались?
Нет, я просто вспомнил, что читал про одну арабскую страну с определенным течением ислама, где возможно заключать брак на сутки.
Ну, то есть, ну это
бы,
да.
Может
да.
быть, и там даже брачная ночь, наверное, нет, ну, одна всего лишь. Но это все законно, понимаете?
То есть я могу сдавать по часам свою квартиру?
Ну, попробуйте.
Кто, а как же вы будете
кто, там... Вопрос в том, что если вы сдаете в аренду свое недвижимое имущество, вы зарегистрировать этот договор должны в том случае, если у вас ну, более 11 месяцев. Ну, то есть больше года вы сдаете.
Да.
А если на час? Или там на сутки, да?
То есть, вам то, весело, пожалуйста. Я смотрю,
нет, ну,
то, пожалуйста. Да,
что значит весело?
Дай бог мне таких соседей.
Нет, называется. Ну не дай бог, конечно, соседи, но есть же и порядочные люди. Кстати, ну, есть закон о туристской деятельности, и я вам вот расскажу. Вот сейчас мы с первым да, экспертом поговорим, как раз по профилю, и я вам расскажу, в чем разница между туристом и экскурсантом, если кто не знает.
А давайте первого эксперта послушаем.
А вот как раз мы и послушаем.
Да, эксперта. Я только напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Как всегда, в этот день мы выходим в прямой эфир с 5 до 6, и с нами, напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495, с нами на связь уходит.
Екатерина Раэлян, руководитель департамента по вопросам миграционного учета Федерации рестораторов и ательеров России. Вот так, Екатерина Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер.
Вот незаконные хостелы. Мы с вами вчера встречались, обсуждали резиновые дома эти, где компактно проживают мигранты. Скажите, вот что с вашей точки зрения нужно сделать для того, чтобы побороть резиновые квартиры и не помешать вам? Вы же занимаетесь нормальным, легальным бизнесом, в том числе и развиваете туризм. Ну, для туризма же как раз нужны эти самые резиновые квартиры, только официальные.
Да, на самом деле, вчера мы обсуждали данный вопрос, и все почему-то коллективно забыли по поводу проекта федерального закона номер 132 по поводу гостевых домов. И я думаю, что во многом данная проблема решит уже вступление в законную силу данного федерального закона, где будет прописано, что же такое гостевой дом, как хозяин гостевого дома должен оформлять своих постояльцев, какие сроки он должен поставить на учет своих гостей и чем же отличается гость от мнимого родственника. Поэтому я думаю, что очень большой кусок проблем, которые мы вчера обсуждали, как раз-таки вот решит уже данный 132-й федеральный закон.
А сколько он там уже принимается по времени? По-моему, же не один месяц и не
знаете,
один, может, год.
Да, он уже не один год, но он сейчас на финальной уже стадии находится согласование, потому что данная проблема касается многих регионов, таких как Крым, Краснодарский край, Ростовская область и, конечно же, Московская область. И вот в период пандемии, когда закрыты границы, очень стал острый вопрос все-таки внесения в правовое поле гостевых домов. Поэтому я не думаю, что сейчас наше правительство и как раз профильное министерство будут затягивать уже решение по данному закону, и уже скоро он будет принят. И то, что мы вчера как раз обсуждали, да, действительно, у нас есть условно три категории хостелов. Это белые хостелы, которые все нормы законодательства выполняют. Серые хостелы, которые, ну, так, более-менее, да, 50 на 50, и черные хостелы, которые совсем не выполняют никаких норм законодательства. Конечно же, мы понимаем, что все равно, даже несмотря на то, что будет принят данный федеральный закон, останется какой-то сегмент рынка, который будет работать черно, но это, конечно, будет в разы меньше, чем сейчас это происходит. Потому что действительно есть проблематика такая, то что не зайти в частный дом. Единственное, чем пользуются товарищи из МВД, они пользуются тем, что они опрашивают тех граждан, которые выходят из этих домов, и все-таки спрашивают, платят ли они за проживание, там, меняется, например, ли белье, как вообще все происходит, да, являются ли они родственниками. И по незнанию те же самые постояльцы вот этих домов, которые условно хостелы, они, конечно же, говорят как есть, потому что когда тебя опрашивает представитель полиции, представитель МВД, то, конечно же, уже они пугаются говорить какую-то неправду, и потом уже с помощью вот таких опросов уже выявляются...
Ну,
вот
хоть,
вот...
хоть кто-то что-то делает. Ну,
нет,
что
нет,
же,
это делают.
Что-то
это
же остается нам, Екатерина, с вами молиться, ставить свечечки за здоровье депутатов, чтобы они побыстрее этот закон приняли, видимо.
Прямо сразу после эфира, Рубен Валерьевич, идите в церковь, я вам скажу, где здесь ближайшее, и за здоровье депутатов
я вот поставьте. Включу этот навигатор и обязательно дойду, по снежку пройдусь, так, если они закрыты будут.
Спасибо,
спасибо большое, да. Екатерина. Напомню, у нас Екатерина Райлян была руководитель департамента по вопросам миграционного учета Федерации рестораторов и ательеров России.
728-7703, код 8495. У нас уже есть звонок. Валентина Дмитриевна, здравствуйте.
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 Вот рядом со мной такая резиновая квартира существует уже в течение 8 лет. Общежитие для мигрантов. В трехкомнатной квартире, вот в случае, когда проживают в Средней Азии, проживали более 15 человек. Я хочу сказать, что вот в этом случае очень важно, кто является собственниками этой квартиры. Мне очень не повезло. И собственники этой квартиры, вот в 2013 году они купили квартиру, оказались, ну, на то время он был участковым, а водоотрадный такой Мазитов, а жена у него работала паспортисткой. Причем позже выяснилось, что эта паспортистка персон занималась еще фиктивной регистрацией по тому адресу, где, значит, она проживала. Ну и вот, и после покупки этой квартиры, правда, этот участковый был арестован, и в дальнейшем он был осужден по части 4 статьи 159. Он организатор преступной группы, которая занималась мошенничеством с квартирами. Ну и вот, и, значит, когда здесь организовалось это общежитие для мигрантов, моя жизнь превратилась просто в кошмар. Ну, во-первых, никакой безопасности совершенно нет. Большое количество людей, они долгое время проживали вообще все без регистрации, без договора найма. Ночью здесь постоянные звонки в домофон. Понимаете, просто опасно выйти в коридор.
Ужасы, ужасы мы понимаем. А вы как с этим 8 лет боретесь?
Да,
или, или побороли?
Вот я сейчас расскажу. Вот в моем случае, в общем-то, боролась я и до сих пор борюсь. И борьба эта оказалась, в общем-то, ну, практически безрезультатной. Потому что трудность заключается в том, что вот собственником этой квартиры оказался бывший участковый.
Ну, он же сидит, вы говорите.
Он уже по УДО вышел в 2018 году. Ему дали 7 лет.
А, то есть его не за это присадили, не за резиновую квартиру, за что-то другое,
разумеется,
видимо.
Нет, нет, я говорю, там это, он организатор мошеннической группы, которая занималась мошенничеством с квартирами. Там два уголовных дела. Вот. И, значит, я вначале ничего этого еще не знала, стала вызывать полицию. Ну и там сразу было видно, что полиция крышует эту квартиру. Вот у нас там уже СК присутствовали еще представители там правления, там это все было ясно понятно. И вот проверки там со стороны вот УВД отрадные проводятся всегда нечестно. И вот вызывать их просто совершенно бесполезно. Еще неоднократно, вы знаете, мне врали, мне хамили. Было несколько случаев, когда во время этих проверок жильцы на меня просто нападали, а сотрудники ППС стояли просто, знаете, пальцем не пошевелили. И я у них спрашиваю, я говорю, а почему же вы меня не защитили? И они мне нагло в лицо отвечают, а мы ничего не видели и не слышали.
Как значит, те обезьянки.
Говоришь им, я буду жаловаться на вас, а у них, вы знаете, уже такой слоган придумал. Да жалуйтесь кому хотите, в там УВД, там ФСБ, там в прокуратуру, кому хотите, Баранову, Якунину, тогда еще этот Якунин был начальник УВД. Вот, и, значит, да, там я уже за 8 лет это все там изучила. То есть у них там в ОВД существует такой вот костяк, вот эти старые, такие сотрудники. Все они прекрасно знают, кто этот Мазитов. Сюда, по моим жалобам, сюда даже ППС не выезжала. Я так терпела довольно долго, потом вот я в 17 году обратилась в ОСБ ГУВД, здесь была проведена проверка. Все мои, значит, жалобы подтвердились, что и, значит, ППС не приезжала на вызовы, и что там проживали незаконно. Вот, и, ну, в результате этой проверки там на проживавших незаконно мигрантов там по КУАП по статье 18.8 они прошли там в Бутырском суде. Вот, и, ну, понимаете, после этого ничего не изменилось, абсолютно ничего. Вот, все как было, так и продолжалось. Туда еще заехало еще больше людей. Ну, участкового уволили, который занимался вот этим крышеванием. Я поначалу обрадовалась, а потом смотрю, на его место приходят просто, вы понимаете, клоны, и там все это продолжается. Потому
матрица,
что...
они все одинаковые.
То есть, ничего не поменял, что ли, Валентина Дмитриевна, ничего не поменялось?
Ничего, абсолютно, за 8 лет.
8 лет, да, это называется.
Нет, подождите, ну, во-первых, я прошла всю систему МВД, я не только в УВД обращалась, УВД по СВАУ, причем я не только жалобы писала, я туда ездила на личные приемы, я там всех этих, уже этих начальников УВД знаю, которых там уже несколько сменились. Вот. Я была в ГУВД на личных приемах тоже много раз, в МВД. И понимаете, я это, ну, это вполне понятно, не только я сделала вывод, что вот в этой системе МВД просто существует такая вот эта система крышевания. Причем нити этой системы идут далеко наверх, далеко, потому что совершенно непонятно, как вот генералы, сидящие в высоких кабинетах, почему они защищают интересы какого-то проворовавшегося участкового. Вот, и...
Давайте попробуем вот что сделать. Учитывая,
да, знаете,
что
подождите,
вот...
еще минуточку, я хотел бы
у нас тут время с эфиром-то.
Прокуратуру,
вы в конце концов добились правды.
Прокуратура сейчас далеко не такая, как была при советской власти.
Это правда.
Пусть закон не свяжет с Валентиной
Бедриной. Я обращалась по линии мэра.
Нет, мы поняли, вы не перечисляйте. Да, вы, давайте попробуем следующим образом. Если вы еще не добились справедливости, то давайте попробуйте, напишите на СМИ «Законе» на мое имя, главного редактора Рубена Маркаряна. Почему? Потому что мы ежемесячно включаем в отчет Министерства юстиции там, о мониторинге правоприменения конкретные случаи, когда не работают конкретные статьи. А это не потому, что интересно министру юстиции, а потому что готовится ежегодный доклад президенту России. И, возможно, ваше обращение попадет туда. Я уверен, что вот это единственное, что работает эффективно, это вот прямая линия с президентом или обращение, которое попадает к нему на стол. Все остальное, то, что вы перечислили, оно работает плохо.
Извините, я хотела бы это вот очень маленькое важное замечание сделать, что вот в этом случае, когда обнаруживается вот это незаконное пребывание иностранных граждан, собственники и арендатор этой квартиры должны проходить по статье Уголовного кодекса.
А тут я с вами согласен, она называется 171-я статья, просто она редко применяется. Ну вот мы как раз...
Роман Иванович, как с вами еще раз выйти на связь?
Да, можно написать в электронном виде, можно у вас тут на радио, а вы мне передадите, а можно markaryan@zakonia.ru.
Markaryan@zakonia.ru. Так, 728-7703, код 8495. Вообще 8 лет, это, конечно, кошмар. А можно, ну, поменяться можно, в конце концов?
Нет? Поменяться чем?
Квартирой?
С кем? Ну, а там нигде гарантия, что там не окажется такая же резиновая.
Совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 728-7703, код 8495. Второй на сегодня эксперт уходит с нами на связь.
Константин Крохин, председатель правления Союза жилищных организаций. Вот так, Константин Викторович, здравствуйте.
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 У вас громкое такое название, красивое, мне очень нравилось всегда. Вот что правоприменительная практика говорит о противодействии незаконным хостелам? Легко, трудно, почему и что, по вашему мнению, ну, нужно сделать, чтобы с резиновыми квартирами бороться эффективно и не затронуть нормальной жилищной организации, скажем так?
Ну, правоприменение мешает коррупция, да, то есть вот предыдущий пример говорил, что слушатель, что вот не работает полиция, это действительно так, и, значит, в данном случае это проблема в целом государственного аппарата, когда территория, любая территория, будь то полиция, будь то органы исполнительной власти, это определенная территория кормления. Если они будут очень жестко пресекать вот такие нарушения, то в этом случае возникнет вопрос управляемости. Каким образом набирать людей, потому что чисто на зарплату они работать не готовы. Это проблема современной России, когда госаппарат с должностью получает еще определенное право кормления. С точки зрения хостелов, ну, в значительной степени незаконные хостелы сегодня закрыты. То есть сегодня нельзя размещать в жилых помещениях средства размещения. Под ними называются хостелы, мини-гостиницы и прочее. Но проблема заключается в том, что законные хостелы работают так, что мешают людям. Поэтому, с моей точки зрения, не с юридической, а с организационной, нужно подойти следующим образом. Надо просто изъять из жилых домов вот эти вот заведения. То есть они должны быть все-таки отдельно организованы, а в отдельно стоящих нежилых зданиях, с отдельным входом, въездом, парковкой, чтобы они не мешали людям, проживающим на постоянной основе в своих многоквартирных домах.
Ну, Константин Викторович, ну вот проблема-то, я вчера ее услышал от там, высоких персон, в том числе, ну, в Главном управлении региональной безопасности Московской области, что серый, черный, ну, в смысле, серый там и легальный хостел, понятно, в жилых домах запрещено, понятно. Ну, они есть, но они просто не называются хостелами. Они, ну, вчера эти чиновники, значит, они употребляют терминологию такую, там, резиновая квартира, либо резиновый дом. Никто там, кто сдает там 80 человекам это свое жилье, никто не говорит, что он сдает под хостел. Он говорит, это мои родственники приехали, проблема-то, может, в этом?
Ну, значит, в данном случае, да, проблема она не в том, что человек обманывает. Он может обманывать, и если у него есть умысел, он будет обманывать. А проблема в том, что система государственной власти, и в частности государственный орган, который мог бы принять административное решение или быть инициатором обращения в суд, он эту функцию не выполняет. Сегодня это, по сути, такой орган. Это полиция, у которой ни в регламенте, ни в обязанностях не сказано, что они должны этим заниматься. Я несколько месяцев назад выходил с инициативой, она обсуждалась в СМИ, о том, что нам необходимо вернуться к понятию там, «локальная полиция». Вы помните, у нас была муниципальная милиция. Да. Или передать эти функции неким образованиям с полномочиями составлять административные акты. Значит, если брать опыт европейских стран, в Италии это называется локальная полиция, это полиция, которая даже без оружия ходит, но она мелкие, значит, ДТП, мелкие правонарушения, значит, фиксирует. Или в Берлине, в ФРГ, это называется у них как типа народной дружины. То есть люди определенные, одеты в определенную форму, это не государственная структура, но тем не менее они фиксируют нарушения в жилом фонде. То есть нам никуда не уйти от того, что в жилом фонде нужно создавать некий орган или дать полномочия органу существующему, вплоть до управляющих организаций, дать им право составлять и фиксировать нарушения. А потом неотвратимо, неустранимо штрафуется, как это у нас с парковкой, как это у нас с нарушениями правил дорожного движения сегодня. Всем казалось, что не приучишь людей пристегивать ремень. Даже сейчас не только ремень, сейчас нельзя пересечь рядность, нарушить скорость, так все фиксируется и штрафуется, и приходит моментально. Поэтому, на мой взгляд, необходимо, чтобы в правоприменении появился такой орган с такими полномочиями, чтобы он принимал решение. И тогда зафиксированное количество людей таким органом, показания соседей, иные доказательства. Сейчас практически все дома снабжены видеонаблюдением, как минимум на подъезде. Но по таким квартирам особенным можно устанавливать прямо туда видеонаблюдение и считать количество. Это все вопрос, кому это нужно, кому эти доказательства нужны для рассмотрения дела. Вот этого органа, рассматривающего такие дела, у нас его нет. Вот его нужно создать или передать полномочия жилищной
Понятно.
Инспекции.
Понятно. Интересное, да, кстати, предложение.
Компании,
он в Америке шерифы, да, выбрали себе шерифа, и все, он там из местных там помощников себе набрал.
Это из это все-таки малочисленные населенные пункты, все-таки в городах у них традиционная полиция. И мы сейчас говорим, что у нас города крупные, да, то есть вот многоквартирные дома, когда сосед соседу не указ, когда, ну, вот трудно указать, как ему жить, сколько селить и прочее. И он может лепить горбатую. Ведь полиция почему так спустя рукава к этому относится? Не, она не со зла к этому относится, она просто уже в тысячный раз понимает тщетность своих усилий. То есть приедут, им дверь не откроют, и они во своясь уберутся. Потому что больше никаких полномочий у полиции нет. Не войти, не проверить, не что-то указать этому владельцу квартиры или арендаторам. Если не происходит тяжкого преступления в этот момент или стихийного бедствия, полиция бессильна против таких правонарушений.
Ну да, это когда мне позвонил один слушатель и сказал, что вот сосед рядом сдал квартиру, а там в однокомнатной квартире проживают 6 среднеазиатов, шумят дико. Он пришел к участковому, а участковый, знаете, что ему ответил? Он сказал ему: да ты радуйся, в соседнем доме в однокомнатной квартире живут 12 человек.
Вот вам, пожалуйста.
Вот, вот и все.
Это немного.
Позитивный участковый просто.
Очень такой
человек настроил на позитив.
Спасибо большое.
Спасибо. Константин Крохин у нас был, председатель правления Союза жилищных организаций.
Слушайте, я вам хочу рассказать замечательную историю. Как-то тут встречаю соседку из последнего подъезда. У меня полдома знакомых, я человек вообще общительный. Она говорит: ой, Рома, говорит, кошмар, просто кошмар, кошмар. Умер Виталий Иванович, и вот его дочка сдала квартиру дагестанцу. Кошмар, что теперь будет, шашлык-машлык. Шашлыки, и все-все. Проходит какой-то время, говорит: да успокойся, ну, разные люди бывают. Он говорит: слушай, говорит, он позвал меня на концерт органной музыки в католический собор.
Ну, это клише просто. Если ты дагестанец, да, то обязательно шашлык будет.
А я увидел такой, в очках такой интеллигентный, нормальный такой человек. Ну, не знаю, она с ним пошла или не пошла на концерт органной музыки, я не знаю.
На мою фамилию тоже не все адекватно реагируют, только когда на лицо посмотрят.
Я только недавно привык, Роман Валерьевич. А лицо славянское, на самом деле, кстати говоря.
Ну, да, да, может быть.
Что значит «может быть»?
Ну, как бы не только славянское, да, чтобы некоторые меня... Вот немцы за своего принимают, например.
Нет, когда я...
Да, особенно, когда на мне баварская одежда.
Поляки радуются моей фамилии, потому что там... Ну, ладно, не будем... Так... И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495. Это для наших слушателей. Ну, а на связи с нами выходит третий на сегодня эксперт. И это кто?
Это Ольга Воинова, председатель правления Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья. Ольга Николаевна, здравствуйте.
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 А что такое малый отель? Скажите, малый отель, это что такое?
Это небольшой просто.
Да.
Да, это небольшой отель до 50 номеров.
Мне кажется, это даже большой.
Это большой отель.
Ну, ладно, смотри, какие номера. То есть, если они огромные такие, да, то это, наверное, отель большой. Ладно, Ольга Николаевна, ну, тему вы прекрасно понимаете, о которой мы говорим. Скажите, пожалуйста, вот запретили ведь хостелы в жилых помещениях, и как это отразился, такой запрет, на легальной части отрасли, особенно в условиях пандемии? Здравствуйте, и все, и закончился бизнес. Вот, получается, вас бьют, а теневиков нет.
Вы знаете, вот в данный момент вообще в принципе положение гостиниц, особенно в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, оно очень сложное. И вот все это, конечно, выплывает из, то есть до пандемийного периода, когда, собственно, вышел закон о запрете, да, вот в таких, ну, собственно, малых средств размещения в жилом фонде. Вот, и как бы, ну, собственно, могу вкратце рассказать, могу надолго развить.
Нет, не надо, да, надолго не надо.
Надолго надо, но потом.
Хорошо. Хорошо. Значит, ну, собственно, что произошло? Произошло то, что, соответственно, как бы те средства размещения, которые находились в жилом фонде, большинство, конечно, закрылось, но некоторые остались и до сих пор работают, ну, как бы в сером, скажем, поле, да. Соответственно, чем это плохо? Это плохо и для государства, потому что оно недополучает определенные налоги, да. Соответственно, это плохо и для бизнеса, который продолжает работать, собственно, в правовом поле. И, соответственно, ну, как бы такой, знаете, такой... как бы такая конкуренция не совсем честная, да, то есть со стороны тех, кто работает в жилом фонде, ну, соответственно, потому что они как бы, скажем так, и от налогов освобождены в какой-то части, там еще что-то. Соответственно, как бы, в принципе, что мы... Я считаю так, что, в принципе, как бы, такие средства размещения нужно выводить в правовое поле, в жилом фонде, да, соответственно, это как подтверждено мировой практикой, везде это, собственно, скажем, урегулировано законами, да, и, соответственно, как бы будет более-менее такая честная конкуренция среди правовых средств размещения и те, которые находятся сейчас вот в таком, собственно...
Что вы предлагаете вернуть, что ли? Да. Я не совсем понял. В жилые дома.
Я предлагаю вернуть, да. Потому
не для того они убирали, чтобы возвращать.
Никто это, не вернет. Я сразу скажу, Ольга Николаевна, это нет, никто не вернет. Ну что?
Помечтать, конечно, можно, но придется адаптироваться к этой среде, потому что только они поменяли, ну, довольно сложно будет, я так полагаю.
Ну, смотрите, ну как вот их убрать? Скажите, пожалуйста. Ну, допустим, вот, ну, возьмем, например, такие большие, крупные курортные зоны, такие как Крым, Сочи и так далее. Да их там просто 80% предлагается в жилом фонде. Средств размещения в жилом фонде. То есть вот сейчас вот они, получается, как бы работают вне правовом поля. Как их убрать?
А может быть, это кому-то надо? Вот этот хаос, понимаете? Я все время когда думаю, когда принимают какие-то решения...
Зачем нам к хаосу-то идти? Зачем? Для чего? Мне вот... кажется, нужно принимать, наоборот, какой-то такой закон. Сейчас он есть, он сейчас рассматривается, этот закон о туристическом жилье, в котором предложено, собственно, урегулировать этот вопрос. То есть получается, что все те средства размещения, которые располагаются в жилом фонде, им предлагается себя зарегистрировать, да, то есть те, кто сдает, там, не знаю, апартаменты там посуточно и так далее, да, и, соответственно, собственно, предлагается выйти, скажем так, из тени, да, и, соответственно, оплачивать налоги и, соответственно, как бы открыто работать по сравнению с остальными средствами размещения. Понимаете, о чем я? Нет, не
понимаю. Ну, мы замечтались, да. Чтобы было так, как вот вы говорите. Все было бы
Ольга Николаевна, я тут прочел в одной из газет, что, оказывается, в России за последние 3 года количество краж постояльцев из номеров резко сократилось. Это правда или нет? Ну, полотенца не увозят, там, не знаю, там пепельницы. То есть резко стали меньше воровать.
Подождите, а кто такую статистику ведет?
Одна из газет.
Одна из газет, да. Я не буду ради рекламы ее называть. Я писаю, что резко сократилось в России краж из номеров.
Да кому нужны эти пепельницы, когда курить запрещено?
Я бы с этим не согласилась, потому что сама работаю в гостиничном бизнесе, да, и, собственно, мне кажется, что, так вот скажу, да, в связи с тем, что, ну, положение сейчас не очень хорошее, да, и, соответственно, средняя стоимость номеров снизилась, соответственно, контингент очень сильно, ну, скажем, качество контингента нашего ухудшилось, да, соответственно, приезжают люди, обязательно с собой что-то увозят.
А что именно с собой? Берут, что чаще всего берут с собой на память? Запоминайте, Рубина Ильич.
Ну, вот как вы сказали, начиная от полотенец, заканчивая как бы там средствами, ну, то есть, если это там какое-то мыло там в диспенсерах, да, то есть там или еще что-то.
Мыло?
Такое.
Туалетную бумагу, да, может, уже наматывают на руки или что?
Туалетную бумагу забирают, как ни странно, да. Но, то все, что вот, все, что можно взять, как в принципе...
Но это совсем малый отель, значит, там какой-то такой...
Я бы, не почему совсем мало отелей. Тут как бы не зависит от того, малый он или не малый. Он может быть малым, но он может быть 3-звездочным, да?
Ну, да.
Соответственно, в таком отеле предлагаются услуги, как в крупном 3-звездочном отеле. То есть, получается, мы обязаны предоставить такое же количество полотенец, такое же количество там средств гигиены и так далее. И все это, собственно, забирается. Поэтому
понятно.
Сейчас глаз
да
глаз. Да, спасибо. Спасибо. У нас большое. Ольга Воинова была в эфире, председатель правления Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья. Видите, как позитивно было все до пандемии, а потом цены снизились, и вот люди начали туалетную бумагу воровать в отелях. Я вот читал, точнее, перечитывал, точнее, недавно «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова, и там они же описывали там 30-х годов Америку, и так сильно удивились, когда на пароходе им там вручили какие-то брелки, значит, блокнотики, ручки, все это бесплатно, а потом им, значит, объяснили, что это все бесплатно только потому, чтобы вы не тащили сувенирную продукцию с этого парохода, ну, то есть там эти же самые пепельницы, ну, еще да, что-то да. такое дорогое. Вам лучше подарят это, да, ну, с символикой с какой-то, чем вы что-то будете такое воровать. Ну, вот, конечно, отели бывают разные. Я в Копенгагене как-то остановился в отеле, где Черчилль останавливался, заказал в номер чай. Ну, 4 евро. Конечно, я подумал, что это самый дорогой чай в моей жизни. 4 евро чашка чая просто из пакетика.
Дорого.
А и когда мне принес этот официант, который обслуживал номера, принес чашку чая, дал мне счет, на нем было 12 евро. Я говорю,
а что это?
Немного, говорю, там по дороге, может, там весь этаж я напоил чаем. Он говорит, а 4 евро, ну, чашка чая, а вот же написано, видите, маленькими буковками, 8 евро доставка в номер.
Правильно.
То есть, что бы ты там ни заказал, 8 евро, но я так, я чашку чая заказал, всего лишь получилось 12.
А что надо было зубочистки себе заказать, еще плюс 8 евро.
А я же не знал, я бы там, может, еще что-нибудь заказал приличного.
728-7703, код 8495, уходим ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Какая у нас тема? Давайте напомним, не все слушают с самого начала.
Резиновые квартиры, резиновые дома. Но не в том смысле, что это какой-то для детского квеста. А это ваши соседи, которые вдруг сдали свою квартиру, и вдруг у них оказалось там не один, не два, не три родственника, а там 50 или 100, и все эти люди ходят мимо вас, заходят к вам в подъезд или проходят мимо вашего частного дома, паркуют машины, выходят покурить, и их много, и это доставляет определенные неудобства. Есть у вас такое соседство рядом с вами? Как вы с этим боретесь? Можете позвонить, спросить. Вот уже слушательница звонила, попытаемся помочь.
Валентина Дмитриевна уже боролась... 8 лет.
Да.
Ну, там была хорошая спайка такая, паспортистка и участковая. Это же, понимаете, клан Сопрано. Это клан Сопрано.
Мы за трудовые династии, как говорится, знаете, они как бы у них нормальный был такой, видимо, нормальная бизнес-модель. Один квартиру сдавал мигрантам, другая их на учет ставила. Причем наверняка те, которые жили там, сколько их там было, 8, 10, 12 человек.
Да.
Но, видимо, на учете стояли там и 100.
Да.
Потому что если там квартиру, тут некоторая публика сдает квартиру для регистрации, знаете, по 10 квадратных сантиметров. Я такой случай слышал. То есть просто для того, чтобы сдать жилье, ну, нельзя же зарегистрировать там, ну, много народу нельзя. И некоторые умельцы говорят, ну, я сдал там, ну, там один квадратный метр, да, и вот договор аренды.
Ну что, 8 минут до конца передачи. Последние эксперты будем слушать?
Обязательно. Обязательно. Сергей Елин у нас эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения «Опоры России». Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот какой-то рецепт, может, есть, существует, который избавил бы людей от соседства нелегальных вот этих ночлежек, гостевых домов. Мы этой темой озаботились, потому что она животрепещущая стала, оказывается, в период пандемии. Люди жалуются, что на своих многочисленных соседей, которые живут нелегально. У вас, как у эксперта, есть какой-то рецепт?
Ну, в данном случае, конечно, используется часто лазейка, которая есть в законодательстве. У нас законодательство запрещает использовать жилые помещения для ведения гостиничного бизнеса, но при этом разрешено использовать жилые помещения для сдачи в аренду, в том числе для краткосрочной сдачи в аренду, посуточной сдачи в аренду. Вот. И на самом деле в некоторых случаях де-факто гостиничный бизнес может камуфлироваться под сдачу в аренду, то есть заключать договоры аренды и тем самым прикрываться фактически от претензий со стороны закона. Вот. Но в данном случае рекомендация может быть только такая, что обращаться в уполномоченные органы, участковому, в Роспотребнадзор для того, чтобы проводилась проверка и выявлялась суть происходящего, то ли все-таки имеет место гостиничный бизнес, хостел, или все-таки это сдача в аренду. квартиры без злоупотребления в этом плане. Конечно же, самостоятельно сосед это сделать не может, нужно обращаться в уполномоченные органы. Вот. Если же если говорить локально, если говорить о решении проблемы более системно, к этому вопросу подходить более системно, то мое мнение, что, наверное, нужно рассмотреть вопрос, как это сделано в некоторых странах, о присвоении жилью статуса туристического жилья, введение такой отдельной категории, сейчас такой категории нет. И вот в рамках такого статуса возможны, например, какие-то ограничения для тех, кто сдает квартиры через Booking, через Airbnb-площадку, но, например, не имел бы такого статуса, то тем самым бы был бы дополнительный контроль от краткосрочной аренды там, где как раз-таки есть большой трафик и то, что тоже часто докучает соседей. То есть посуточная аренда, краткосрочная аренда, она тоже может вызывать неудобства у соседей. Ну, это вот, наверное, один из вариантов таких вот системных, которые могли бы быть на законодательном уровне.
Сергей Викторович, что ты говоришь, жаловаться участковому в Роспотребнадзор, но суть по звонкам и слушателей, там вот Роспотребнадзор там занимается отписками, исключительно просто отписываются и все.
Ну, жаловаться повторно, жаловаться в прокуратуру.
Да, а что делать? Я сейчас расскажу по этому поводу, Роман, а то мне, дадите мне 3 минуты еще там, для завершения программы, я расскажу, что бы я предложил.
Ну, давайте, спасибо, мы зашумим, да. Давайте попросимся нашего слушателя.
Спасибо, Сергей Викторович. Я напомню, что у нас был Сергей Елин, эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения «Опоры России». Вот вчера слушал я терпеливо и внимательно на этом совещании выступление и руководителя участковых, и пожарной охраны, ну, то есть МЧС, и представителей администрации поселений этой Московской области. И как-то так прозвучало, что, ну, вот там они не регистрируются, а если бы они регистрировались как индивидуальные предприниматели или как юридические лица, их можно было бы контролировать, потому что, ну, под это дело есть определенный регламент, есть понимание, как контролировать вот такие вот хостелы, чтобы там не горело ничего, чтобы там порядок был, чтобы там правоохранительные и прочие проверяющие люди могли заходить, потому что они не могут заходить в резиновые квартиры, у них полномочий на это нету. Вот. И как-то совершенно забыли про такую эффективную, на мой взгляд, меру, как уголовное дело. Уголовное дело по 171 статье. 171 статья Уголовного кодекса – это незаконное предпринимательство. Угу. То есть дело в том, что вот этот, на мой взгляд, механизм, он эффективен. Ну, то есть если ты занимаешься бизнесом, а есть разъяснение и ФНС, ну, Федеральной налоговой службы, есть разъяснение Верховного суда, что есть бизнес, да, помимо того, что это написано в Гражданском кодексе, как предпринимательская, осуществляемая на свой риск деятельность для систематического извлечения прибыли. Так вот, есть критерии, да, что если ты систематически извлекаешь прибыль там, из какого-то объекта, либо какого-то средства производства, или в данном случае квартиры, если ты для этого приложил какие-то усилия, то есть поделил трехкомнатную квартиру там, на 8 сегментов, либо поставил двухъярусные кровати, то, соответственно, это, можно сказать, что ты занимаешься предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации. И тебя таким можно будет признать. Ну, то есть, но для того, чтобы войти в эту квартиру, не нужно каких-то больших усилий. В частную квартиру войти без решения суда нельзя. Но если совершается преступление, можно. Просто нужно будет в течение суток уведомить суд о том, что в рамках проведения проверки, а проверка начинает осуществляться по заявлению там, гражданина-соседа, то есть полицейские могут и войти, и посмотреть, возбудить 171-ю, а там на минуточку, если взять часть вторую, то есть организованной группой, либо с причинением крупного ущерба, либо там, с извлечением особо крупном размере дохода там, до 5 лет лишения свободы. Просто...
Ну, а работает эта статья?
Дело в том, что...
Она не работает?
Нет, она работает, и при мне ее возбуждали, просто щелкнув пальцами, просто тогда, когда надо. А здесь, в данном случае, ну, это же такое вот вроде... Ну, кто проверяет жилищный фонд? Да, участковый. А участкового полномочий на возбуждение дела нет. Он может только материал собирать. Угу. Собрал материал, следователю отправил, а следователю оно надо. Вот эту 71-ю возбуждать... Он на таких статьях, они довольно муторные, там же много работы, а выхлопа как от стрижки поросенка. Много визга, а там мяса мало. так и здесь. Карьерный рост, он исключительно завязан на раскрытии тяжких, особо тяжких преступлений, коррупционных преступлений каких-то, да, если там у государства что-нибудь украли. А это, ну, там средняя тяжесть какая-то, да, ну, о чем вообще речь? Ну, поэтому, ну, ее и поэтому и никто и возбуждать-то не хочет. И здесь вопрос ведь в политической воле. Если сверху кто-то озаботится и даст команду, ну-ка возбуждаем вот эти вот 171
статьи. У вас каждая пятая передача заканчивается, все дело в политической воле сверху.
А что, мы для того на радио? Вы думаете, я здесь чего хожу? Я просто думаю, что вот сидит сейчас наш верховный главнокомандующий, и что ему в 17.53 делать? Наверняка включил радио Москвы и слушает. Вдруг услышит.
Это правильно. И
тут эта политическая воля раз и выстрелила, и оно заработало все сразу.
Давайте, в принципе, вот я хочу вернуться к Константину Викторовичу Крыхе, который сказал, что фраза, которая меня удивила, что участковые за такие деньги ничего делать не будут.
За какие?
Ну, какие они получают? Что им платить надо больше, чтобы они что-то там делали?
Нет, ну, у него все равно есть определенное количество часов рабочих. Он же не перерабатывает, да, поэтому... А за такие деньги делать ничего не будет. Так получается, что мы платим деньги просто за то, чтобы они были?
Да.
Просто чтобы человек...
Спасибо вам за то, что вы есть.
Ну да, как в том анекдоте. А что, у вас еще зарплату платят? Выдали удостоверение, выдали пистолет. Да, зачем мне еще зарплата?
Ну все, на этой веселой ноте мы с вами прощаемся. Надеюсь, что ровно на 7 дней. В этом составе ровно следующий четверг мы встретимся с 5 до 6. Надеюсь, что будет интересно. Будет интересно?
Конечно, будет. Вот завтра день юриста, кстати говоря. Можете заранее поздравить. Это ж не день рождения.
Да, я вас заранее поздравляю.
Спасибо.
Спасибо всем, кто был с нами. Всем хорошего, теплого вечера.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио